Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
В прямом эфире программа «Цена Победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Здравствуйте. Очередная программа, очередная тема. И сегодня у нас в гостях историк Константин Залесский. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Не первый раз вы у нас в гостях, но тему, которую мы будем обсуждать первый раз. По многочисленным заявкам наших слушателей и зрителей, мы сегодня обращаемся к теме союзников Третьего Рейха. Если так вот навскидку спросить, ну, человека, может быть, не сильно интересующегося историей, который там ее изучал по школьным учебникам, ну, кто в первую очередь назовет? Италия, Япония, это понятно, да? Ну, возможно, Венгрию, Румынию, да, вроде тоже, так сказать.
Ну, да, но уже с трудом.
Это уже труднее. А дальше, в общем-то, тишина.
Да, потому что...
Вот эту тишину мы сегодня, ну, хотя не только ее, да, мы будем сегодня немножко развеивать. 985-970-45-45 этот номер хорошо вам известный, но тем не менее я его вам напомнил, чтобы вы посылали ваши вопросы и комментарии, замечания. Очень много вопросов пришло накануне эфира. Надо сказать, что вопросы очень толковые, интересные. И я даже думаю, что, может быть, мы сегодня в основном даже нашу программу построим так, вот прямо будем идти по тем вопросам, которые нам вот задали перед эфиром. Большинство из них я бы задал сам вам, например.
Конечно,
да?
Да. Ну, начнем с первого.
Тогда начнем с первого. Вот он прям первым вопросом пришел, я думаю, что с него, в общем-то, и надо было бы начать.
Да.
Борис, инженер-конструктор из Москвы. Здрасте.
Добрый вечер.
Назовите, пожалуйста, по возможности всех союзников Германии. Не только боевых, но и экономических. Насколько Германия это помогала? Спасибо.
Да, значит, ну, здесь в данном случае сначала оговоримся, что, значит, кого мы подразумеваем под союзниками. То есть союзники это прежде всего те страны, марионеточные или не марионеточные, которые имели какие-то, ну, скажем так, союзнические отношения, то есть договорные отношения с нацистской Германией.
Когда мы говорим о договорных отношениях, мы имеем в виду Тройственный пакт,
да,
Берлинский пакт,
да,
марта 40-го года.
Да, дипломатический документ. Это самое наиболее. Вот потому что антикоминтерновский пакт это, в принципе, борьба против Коминтерна, то есть, ну, скажем так, это не военный блок.
Вторичный.
Да, вторичный. Вот. Значит, соответственно, давайте вспомним. То есть, это, естественно, уже упоминаемые вами, значит, Япония, Италия. Потом это... Балканские, значит, так называемые, как у нас принято называть, страны-сателлиты, да, это Болгария, Венгрия и Румыния. Потом это образованные...
Югославское вот это вот
правительство. Два дня были союзником Германии. Правительство Цветковича, да, подписало. Сразу же на следующий день начались волнения. Пришел Симович и, значит, денонсировал подпись, отозвал подпись Югославии под пактом. И, да, при полной поддержке населения и правящей югославской элиты.
То есть, и после этого понеслось.
Да, после этого, да, как бы, да, Югославии пришел очень довольно быстро конец. На тот момент, естественно. Вот. Потом, значит, союзниками Германии официальными являлись созданные непосредственно при участии Германии. Это два этих так называемых независимых государства. Независимое государство Словакия и независимое государство Хорватия. Значит, Финляндия была присоединилась Испания. То есть она была союзником Германии, хотя и не принимала, так сказать, участие в военных действиях на уровне своих вооруженных сил.
Только добровольческая.
Это добровольческая дивизия.
Голубая дивизия.
Да, Франко в свое время именно поставил вопрос, что это будут добровольцы, и они отправлялись не как официальные представители вооруженных сил Испании.
Не как кадровые
военнослужащие, а как, скорее, партийные формирования, хотя, естественно, это было, ну, они формировались на базе полков, конкретных полков, так сказать. То есть, ну, это была, скажем так, политическая игра.
Но, с другой стороны, это дало возможность Франко отправить минимум людей.
Да,
то есть, как бы отметиться, но не более
да, того. И формально соблюдать нейтралитет.
Нейтралитет не объявить никому войну. Вот, кстати, Испания оказалась единственной страной из всех союзников Германии, официальных союзников Германии, которая, можно сказать, не проиграла Вторую мировую войну. Все остальные ее проиграли.
А Финляндия?
Ну, Финляндия, в общем, проиграла.
Но она же в 44-м году перешла на сторону антигитлеровской коалиции.
Значит, скажем так, значительная часть союзников Германии перешла на сторону антигитлеровской коалиции, включая Италию, включая Румынию, Болгарию на последнем этапе, так сказать, Венгрия, по-моему, тоже успела вступить в войну, уже новое правительство. Ну, да. То есть, как бы все успели. Вот. Потом союзниками Германии можно официально, так сказать, считать, это, скажем так, вот выводок японских стран, которые были созданы под эгидой Японии. То есть это Манчжоу-го, это, в общем, ну, не созданы, естественно, под надзором Японии, но бывший, где был очень сильный японский влияние, Таиланд, который, вот, кстати, тоже одна из стран,
ну,
которая...
Таиланд, по-моему, сразу присоединился, ну, не сразу, но он присоединился независимо от Японии.
Ну, да? Там было очень сильное японское влияние, то есть там страна, она действовала в русле, скажем так, японской политики. Ну, она не была, так сказать, вот, каким-то зависимым государством, но действовала в русле японской политики. И что самое интересное, вот Таиланд, он, скажем так, очень легко отделался из всех стран. Вот, скажем так, вот, ну, может быть, Финляндия тут также довольно, ну, скажем, спокойно пережила поражение в войне. То есть Таиланд только потерял только захваченные территории, которые он захватил. Потом Китай. Как ни странно, да, тоже был союзником Германии. Это имеется в виду, естественно, правительство Ван Цзинвэя, да, созданное Японией, но как бы было создано нанкинское правительство, которое официально было объявлено правительством всего Китая. Вот. И внутренняя Монголия, то есть там это вот правительство князя Давана, в принципе, так сказать, его...
Индокитай.
Нет, Индокитай...
Вьетнам.
Нет, значит...
Вьетнам, Камбоджа, Лаос.
Нет, там не было создано...
Вот этот куст.
Там не было создано никаких правительств. Были созданы правительства в Бирме, правительство Бамо. Угу. И правительство было создано, естественно, Индии, правительство широко известного босса Чандры, которые тоже... поддерживали, так сказать, Германию, но, скажем так, вот, если говорить вот о них, то они скорее поддерживали не Германию, они боролись против Англии. То есть тут вот, как бы любой союзник хорош...
Дружили против.
Да, любой союзник хорош в борьбе против, так сказать, главного врага. Вот. В принципе...
Филиппины.
Филиппины не присоединились к Берлинскому пакту, но... Там, но они были тоже, их можно считать союзниками Германии, но через Японию. Да? Как бы там тоже существовало, японцы провели выборы, там был выбран, скажем так, суверен,
ну, да.
Будем говорить, так, суверенный президент, да, Лаурель, значит, который как бы теоретически являлся главой суверенного государства. Значит, кроме того, как бы вот к странам, вот уже, как указано в вопросе, так сказать, и экономическим, да, союзникам Германии, тут можно, значит, упомянуть те страны, которые находились, ну, скажем так, под германским протекторатом, под германской оккупацией.
Ну да, потому что мы ничего не сказали о Бельгии, Голландии. Да. Дании,
Норвегии, Франции,
Франции и той же самой Чехии, имперский протекторат Богемии и Моравии, который имел определенные признаки суверенитета, которые, конечно, они были чисто внешние, но как бы президент имперского протектората Гаха, он оставался президентом, высшим государственным лицом, несмотря на наличие протектора, и теоретически, так сказать, мог. Дания вообще до 43-го года не считалась оккупированной территорией, ну, не считалась оккупированной территорией, имеется в виду официально. Германия объявила, что территория занятая. То есть немецкие войска временно находятся на датской территории, чтобы предотвратить вторжение англичан.
Ограниченный контингент.
Да, именно ограниченный немецкий контингент, который в 43-м году, значит, да, в 43-м году он просто снял правительство, распустил армию и установил там уже оккупационный режим. Ну, соответственно, правительство Анри Петена, правительство Виши, значит, в принципе, законно избавлено избранное правительство Франции, потому что Петен получил подавляющее большинство голосов национального собрания. То есть национальное собрание Франции приняло решение о передаче ему всей полноты власти на территории Южной Франции и колоний.
Со столицей в Виши.
И как бы
мало. А колонии, кстати, тоже оставались.
Да, именно вот самое это как раз главное, головная
боль. И заморские территории.
Главная боль Черчилля была не в том, что Петен контролирует юг Франции, который, в общем, ну, как бы для Черчилля был в принципе на этот момент потерян. А главная боль Черчилля была в первое во французском флоте, который занимал в Европе второе место после английского. И второе – это колонии. Потому что колонии в большинстве своем подчинились Петену. А, соответственно, весь французский флот, ну, подавляющее большинство французского флота, признали, остались верны адмиралу Дарлану. И такой вот эпизод, ведь, который сейчас, естественно, наши западные союзники не любят вспоминать, в том, что Черчилль отдал приказ о, во-первых, захвате всех, интернировании всех судов, которые находились в доступном сразу в 1940 году, и отдал приказ о бомбардировке французского флота. В ответ на что французский флот по приказу Дарлана произвел бомбардировку Гибралтара. То есть столкновение, военное столкновение между Англией и Францией
имело место быть
и стоило Франции порядка 1500 жизней. Вот это 40-й год. То есть вот такой, значит, факт был.
И чем закончилась история с французским флотом?
Ну, история с французским флотом закончилась тем, что Гитлеру не удалось добиться, получить его в свое распоряжение. Французский флот, ну и прежде всего, естественно, это, в принципе, французский флот – это адмирал Дарлан. То есть все решал он, ему он подчинялся весь французский флот. Занимал очень аккуратную и очень взвешенную позицию, он постоянно лавировал, и он, несмотря на то, что он был вынужден согласиться в какой-то момент, в районе 1942 года, на то, что французские корабли будут конвоировать конвой в Африку, но, в принципе, он успешно саботировал это решение. Ну, потом Дарлан все-таки предоставил, там, Безерт он предоставил.
Конвой немецкий?
Немецкий. И он предоставил возможность пользоваться рядом аэродромов в Африке на французских военных базах. Вот. Но, и он отказал, в свое время он отказался перевести флот из Тулона, но отдал секретный приказ, что в случае попытки захвата Германии и флота, флот должен немедленно покинуть Францию и идти в колонии. И, соответственно, когда германские войска предприняли попытку захвата Тулонского флота, они в Тулоне захватили порядка 61 корабля, причем не первых классов.
Причем Петен же вот рассуждал, да, как мы с вами говорили, что как он считал, что лучше быть,
да, лучше быть
провинцией Германии,
чем английским доминьоном.
То есть это было скорее, как вы считаете, это было скорее антибританская позиция, да, или про германскую?
Нет, это была скорее антибританская позиция. Петен занимал, и это была, скажем так, не только у Петена, то есть это не один Петен, это довольно значительное количество.
Ну, если он получил поддержку в парламенте.
Да, и в парламенте, и политиков Франции, то есть тот же самый Лаваль, который, значит, вот у нас после войны и во Франции у нас является символом коллаборационизма. То есть именно не Петен символ коллаборационизма, а Лаваль.
Ну, с Петеном вообще сложная история, французы не могут разобраться.
Он герой
Первой мировой. Петен, да. Герой Первой мировой войны.
Маршал Франции. Да. Вот. А Лаваль как бы совсем хорошо. Вот Лаваль в межвоенный период был политиком, скажем так, во-первых, социалистом, а во-вторых, политиком очень, ну, влиятельным и, так сказать, не просто не каким-то политическим авантюристом, а довольно серьезной фигурой на политической сцене Франции. И также много других французских политиков встало на сторону Петена.
Понятно. Ну, хорошо. Ну, наверное, мы не всех перечислили, я думаю.
Нет, практически всех. Практически всех.
Ну, там еще можно же, наверное, формально причислить, скажем, те страны, которые были оккупированы Италией. Это Албания.
Ну, это, да, можно,
да, Черногория.
Было. Просто эти страны, вот так же, как, предположим, ту же самую Норвегию, Чехию, да, Бельгию, Голландию, страны Прибалтики, их очень...
Да, Прибалтика, кстати, да, их считать?
Их очень сложно назвать союзниками, потому что они не имели даже формальных признаков суверенитета. То есть, если имперский протекторат Богемии, Моравии, как мы упоминали, имел...
То есть, это были оккупированные территории,
да, скорее. Оккупированные, да? территории, то есть, имел, причем, ограниченный суверенитет. То есть, протекторат имел право управления страной, правительство протектората, но не имело права внешней политической деятельности. То есть, ограниченный. То правительство, предположим, там Норвегии, которое было образовано...
Там вот, самостоятельный режим.
Квислинговского, да? Да. Во-первых, оно было образовано довольно поздно, то есть какое-то время это была просто оккупированная территория, то оно имело вообще, так сказать, не имело вообще признаков никакого суверенитета. А в Прибалтике правительства просто не были созданы. Были созданы только органы местного самоуправления. В Бельгии и Голландии тоже. То есть там имелись органы, так сказать, сформированные именно для управления оккупированной территорией, но без всякого признаков какого-то не было суверенитета. То же самое с Албанией. В Греции как бы существовал пост премьер-министра, и, так сказать, ее занимали вот там Цалакоглу, первое его, значит, заняло, потом Ралис, там Ладотенополос, по-моему. Вот они тоже, вот так называемый коллаборационистский режим, который, в принципе, признаков суверенитета не имел, и поэтому фактически он даже не мог присоединиться, даже если бы очень захотел, присоединиться вот к этому
Берлинскому пакту. Это, наверное, так же, как Австрия, скажем, да?
Нет, Австрия был аншлюс.
Ну да, то есть это не было самостоятельным государством. В смысле, Австрию нельзя считать союзником.
Нет,
да?
Австрия была включена в состав великогерманского...
Царская область.
Да. Ну, как нельзя считать союзником генерал-губернаторства. Да, Польшу нельзя считать, так сказать, как бы это... Вот.
Ну, составляющая часть Третьего Рейха.
Да, ну, генерал-губернаторство как бы это считалось не составляющей часть, а внешняя территория. То есть, Познань включили. Вот Познань, так сказать, в Западную Пруссию, ее включили в состав Третьего Рейха. Вот, значит, ну и кто сотрудничал, еще сотрудничали, ну, связи были, то есть нейтральные страны имели определенные контакты с нацистской Германией, но ну, это не...
любимые нацистами Латинская Америка.
Да, Латинская Америка имела в виду, у Швеции были контакты. Швеция и Швейцария были контакты, у Турции были контакты, несмотря на то, что Турция победоносно закончила войну в рядах антигитлеровской коалиции. Да.
Кстати, какая очень любопытная история, я слышал это о том, что маленькая, совершенно крошечная Андорра, которая не была во время войны никем оккупирована, она оставалась такой независимой маленькой территорией, которая была площадкой, мировой площадкой, международной площадкой торговли оружием. Ну, да, причем там торговали оружием все. И антигитлеровская коалиция, и гитлеровская коалиция. То есть это такая вот... Сохранили площадку для международной торговли.
Всегда оставляли такие небольшие моменты.
Ну, собственно, Швейцария в какой-то степени тоже была площадкой.
Конечно, да. Ну, и дипломатической, и финансовой, и, так сказать, разведывательной.
Ну, хорошо. Я вам должен теперь задать, наверное, самый главный, может быть, вопрос. А можно ли назвать Советский Союз в числе союзников Германии с 1939 по 1941 год?
Вы знаете, вопрос в данном случае, скажем так, очень тонкий. Да? Значит, и если к нему подходить с формальной точки зрения, да, то у нас был заключен с ними, с нацистской Германией, договор, который можно рассматривать как мирный договор по разделению сфер интересов. То есть, фактически, это был не военно-политический союз, а, так сказать, взаимоотношения между двумя странами. Формально наши войска в Польше не действовали совместно с немецкими войсками. Они действовали сами по себе на основе предварительных договоренностей. То есть совместного планирования операции не происходило. Было только уточнение
сроков
тоже не разграничительные линии, потому что разграничительная линия несколько раз менялось, и как раз это все, как положено в германской армии и, соответственно, у нас, это все сопровождалось очень большой бюрократической перепиской по поводу того, какой пункт оставить.
Причем там немцы вроде как бы переходили,
да, переходили, да, отходили, границу, да, отходили. То есть, но факт тот, что после начала Второй мировой войны Советский Союз не был не объявлял войны Германии до того момента, как Германия не напала на ее территорию, это как бы, естественно, является непреложным фактом.
Ну, и, в общем-то, тоже не секрет, что шли переговоры о присоединении Советского Союза.
То в данном случае любые дипломатические переговоры...
Разбились о вопрос о проливах.
В 40-м году. В принципе, но можно сказать в то же время одновременно еще одну вещь, что сложно сказать, что хотел или не хотел сделать Сталин, но Гитлер... уже в 1939 году рассматривал Советский Союз как своего потенциального противника.
В каком, в 1939?
Да, в 1939.
Вы считаете?
Да, как потенциального противника. То есть, если бы даже шла речь о присоединении к Берлинскому пакту, скорее всего, это не было бы допущено со стороны Германии исключительно из политических соображений. Потому что Германия, в принципе, рассматривала Советский Союз как не просто как противника, а как своего идеологического противника. Противоречия вот между национал-социализмом и большевизмом, они слишком велики.
Ну и потом, естественно, как территориального донора.
Ну, как территориального донора это тоже, да, потому что это как бы входит и исходит из того, из той же самой Mein Kampf, из той же самой теории жизненного пространства. Но, в принципе, противоречие между идеологией, вот такое глубинное противоречие, оно как бы существовало, потому как... В свое время Гитлер и создавал фактически свою партию, как и свое движение, как ответ на большевистское, на коммунистическое движение в Европе.
Ну, по сути, и та, и другая идеология исповедовали овладение всем миром, и
абсолютно
поэтому
правильно.
Столкновений избежать бы не удалось.
Абсолютно правильно. То есть два, условно говоря, так сказать, два тоталитарных государства, столкновение между ними было неминуемо. И не знаю, тешил ли себя Сталин, так сказать, какими-то, так сказать, идеями, что этого столкновения можно избежать. Это я, к сожалению, не знаю, я этой проблемой не занимался. А вот Гитлер был, так сказать, всегда был направлен на то, что этот конфликт рано или поздно произойдет.
Ну, здесь, поскольку у нас есть еще вопрос о кто был союзником Рейха до начала Второй мировой войны, ну, то есть период между двумя войнами, да, ну, поскольку там они были тоже в тяжелой ситуации, то, ну, там, кстати говоря, возвращаясь к Советскому Союзу, там Советский Союз оказывал довольно заметную помощь.
Советский Союз оказывал...
Начиная с 23-го года.
Оказывал помощь, вот, и в те же самые известные танковая школа, летная школа,
потом... Химзащита.
Потом поставки... так сказать, вооружений и материалов стратегически важных.
В то время как было по Версальскому договору в Германии запрещено было создавать.
В то же время можно опять-таки сказать, что в свое время это послужило поводом для большого разбирательства, но потом на тормозах спустили. В принципе, Соединенные Штаты очень активно сотрудничали уже с нацистской Германией на уровне экономик, то есть на уровне экономических представительств. И после начала войны просто часть американских филиалов была просто, так сказать, ну, как объявлено, что...
Извините, Константин, да. Я вас сейчас прерву на несколько, прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы».
Эхо Москвы.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую аудиторию телеканала RTVI и радиостанции «Эхо Москвы», программа «Цена победы», все те же ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский,
и наш сегодняшний гость Константин Залесский. Вечер. Говорим мы сегодня о союзниках Германии. Здесь вот, знаете, интересная вещь пришла, Евгений нам пишет. Восточные добровольцы ведь тоже были союзниками Германии. Ну, Евгений, конечно, такого рода союзников было, можно набрать очень много.
Нет, здесь есть один маленький момент. Если, опять опять-таки, мы будем рассматривать все это с формальной точки зрения.
С формальной точки зрения физических лиц мы не берем, правильно?
Нет, тут есть какой маленький момент, что в 1945 году, конец 44-го, начале 45-го года, то есть уже вот когда, ну, в принципе, было ясно, что все рушится, пошел вал учреждения так называемых национальных комитетов народов России. То есть вот комитет освобождения народов России, Власовский, да, украинский комитет, белорусский комитет начался, соответственно, Бангерскис возглавил латышский комитет. И эти комитеты получили от Министерства иностранных дел Германии статус представителей своего народа. И, соответственно, при оформлении участия вооруженных сил на стороне Германии, то есть вот той же самой русской освободительной армии Власова, по подписанному протоколу русская освободительная армия рассматривалась верховным командованием вермахта не как ее составная часть вермахта, то есть добровольцы на службе Германии, а как армия союзника.
Угу. То есть, вот, то есть формально там
формально,
да, вот этот статус...
Да, они пробили. Да? Украинская армия тоже, но это... Это буквально последние месяцы, и, в принципе, это, ну...
Ну, после апрельской конференции.
Да-да-да. Да. Вот. И, в принципе, это, ну, чисто формальная, так сказать, галочка, которая, в общем, за под собой не имеет, ну, ничего.
Ну, государственности-то нету.
Да, государственности нет, да, но признание, так сказать, факт признания...
Представительства.
Да, немецким командованием как союзной армии, он как бы зафиксирован на бумаге.
Ну да, они не успели сделать следующего шага, сделать игрушечные правительства.
Да, сделать, да.
Там, а вот интересный вопрос от Генриха... такой, в общем, из Самары. Здравствуйте. Скажите, а были ли у Германии настоящие союзники? Не те, кого они заставили, а по доброй воле искренне помогавшие германскому народу?
Ну, Японию как бы никто не заставлял, в общем.
Италию тоже.
Италию тоже. Ну, в принципе, Балканы, конечно, вынуждены пошли. Балканские страны, они...
А Румыния, Венгрия?
Они, конечно, вынуждены шли.
Болгария?
Им деваться некуда было.
И Финляндия тоже.
И Финляндия, да. Им надо было либо с нами союз заключать, либо с Германией. Ну, с нами заключать союз для элиты той же самой Румынии, Болгарии и
Финляндии,
это ясно, что все. То есть,
да, Сибирь.
Да, Сибирь. А с немцами, может, еще и там какое-то время. Вот вообще парадокс вот у этой Румынии, которая из всех этих стран выделяется тем, что она, в принципе, единственная, кто выиграл в Первую мировую войну. Ну, Италия выиграла, но посчитала, что она была вот уязвлена, и ей не доплатили. А Румынии все доплатили, у нее территория увеличилась чуть ли не в два раза. Она выиграла, и все. Причем Румыния была, там было очень сильное профранцузское лобби. Там вся финансово-промышленная буржуазия, так сказать, все тут финансовая группировка, вот эта вся, она была профранцузская очень сильно. И несмотря на это, в результате Румыния оказалась в союзниках Германии, при том, что даже там и у власти там стоял, в общем, Йон Антонеску, да, а не какой-нибудь Хория Сима, который возглавлял эти самые, эту Железную гвардию, да.
Ну, у немцев там, понятно, был интерес от румынской нефти.
Да, ну, плаешьте, да.
Вот вопрос такой, здесь много, может быть, вам покажется вопросов наивных, но люди действительно мало знают. Анатолий Голдовский, каменщик из Серпухова. Какой был смысл Венгрии вступать в войну с СССР на стороне Германии? Чего хотели венгры получить после победы?
Ну, венгры хотели... Значит, во-первых, опять-таки, то, что...
Это, я думаю, что этот вопрос можно отнести и не только к венграм.
Да, не только к венграм, да. Значит, во-первых, значит, то, что, в принципе, они были во многом вынуждены пойти на это в связи с угрозой со стороны Советского Союза. Угрозу можно рассматривать как угодно, это может быть гипотетическая угроза, но учитывая, что Советский Союз декларировал свою, в общем,
заинтересованность,
ну, в Румынии так не просто декларировал, а еще ее и осуществлял, и, в общем... Давление со стороны Советского Союза и советской дипломатии на балканские страны было очень сильным. И правящим элитам, естественно, надо было поворачивать... Ну, им нужна была поддержка с какой-то стороны, а западные страны они могли оказать только вот, ну, по дипломатическим каналам, что, естественно, ну, в общем, было бессмысленно. Кроме того, и Венгрия, которая, скажем так, наверное, из этих трех балканских стран больше всего получила от Союза, потому что с Германией, потому что прежде всего она получила кусок Румынии. Так сказать, это был довольно серьезный момент. Потом при начале войны с Советским Союзом определенные территории приграничные, так сказать, Венгрия получала в качестве компенсации. При этом Миклош Хорти, в принципе, сделал все возможное, чтобы сократить участие венгерской армии в войне на Восточном фронте как можно больше. То есть вот если было можно сократить, то он сокращал. Причем, несмотря на очень сильное давление из Берлина, то есть он ослаблял постоянно эту армию, которую он тогда давал, он не посылал вторую армию, хотя она была отмобилизована, так сказать, все было. Он держал огромные силы. Ну, он фактически целую армию у него стояла в Будапеште. Это в 42-м году.
Ну, да.
Будапешт был еще очень далеко. А вторая армия прикрывала границу. То есть...
Константин, вот тут как бы возникает естественный вопрос. Это военный аспект участия союзников, сателлитов, друзей, товарищей, знакомых на стороне Германии в войне против Советского Союза. Кто чего дал и насколько это вообще влияло?
Ну, значит, учитывая, что германская армия была значительной по объемам, по личному составу и по военной технике, то участие союзников, в общем, можно назвать, скажем так, фрагментарным. Хотя, с другой точки зрения, на определенных участках фронта, при проведении определенных операций, союзники сыграли свою роль. Значит, прежде всего, Финляндия, которая обладала суверенным участком фронта, причем именно суверенным. То есть,
да, они разградили свои полномочия. Да,
это, кстати, им единственным удалось. Что Финляндия имела свою, финская армия имела свою зону ответственности. 20-я горная армия, которая, и Лапландская армия, которая находилась на территории Финляндии, то есть немецкие войска находились на территории Финляндии, такое, так сказать, было. Они вели бои на Мурманском направлении, и не поддерживали наступление вот на Ленинград, на том направлении, где, кстати, немцам как раз очень нужно очень было его поддержать, но, тем не менее, они были вынуждены от этого отказаться. И финны, опять-таки, выйдя на старую границу финскую, они остановились и фактически прекратили военные действия. В данном случае...
Но им это было не надо.
Да, им это было не надо.
Да. Да. Кстати, здесь есть вопрос один.
Виталий,
давай, ты спрашивай, сейчас
Значит, что касается других, стран.
Румыны и итальянцы.
Да, итальянцы. Итальянцы послали сначала корпус, да, корпус Месса, так называемый экспедиционный корпус, а потом его довели до 8-й итальянской армии, маршала Грациани, по-моему, да, маршала Грациани. И ее действия, действия целой армии, они, в общем, естественно, облегчили положение каких-то германских частей, потому что они затыкали какие-то там дыры, они держали какой-то участок фронта, так ведь они оказывали определенное сопротивление. Тоже можно сказать и о румынах, и о венграх, которые поставили на фронт, в целом, довольно значительные контингенты войск, а у Венгрии, уже когда бои перешли на территорию Венгрии, то там воевали довольно значительные силы. Хотя, по воспоминаниям современников, дезертирство было довольно высокое.
В принципе... итальянцы и румыны, насколько я знаю, пострадали в боях советской армии очень сильно.
Очень сильно. Тут есть один момент. Значит, очень часто, ссылаясь на немецкие мемуары немецких военачальников, такое вот бытует мнение, что, в общем, никакой пользы от союзников на фронте не было, только хлеб едят. Смысла никакого. Тем более, что под тем же Сталинградом как раз удары были нанесены по позициям именно союзников, а не по немецким позициям, и прорыв был осуществлен на их зоне ответственности. При этом надо, правда, учитывать одну вещь, что определенные обстоятельства, должны учитываться, что, например, те же самые итальянцы или те же самые испанцы, им приходилось вести военные действия, в общем, не в привычных для них климатических условиях. Кроме того, у союзников Германии моральная мотивация была значительно ниже, чем мотивация у солдат вермахта.
Практически никакой.
Ну, Не, ну, каких-то было.
Не, ну, на личном уровне.
Да, на личном уровне. Но, в принципе, так сказать, кроме того, существует еще один момент, что войска союзников Германии, вот без Финляндии, не учитывая Финляндию, да, они действовали, несмотря на все требования и Хорти, и Антонеску, они действовали в составе вермахта. То есть они использовались командованием вермахта для затыкания дыр. И постоянно и Хорти, и Муссолини, и Антонеску, они требовали, мы хотим, чтобы наши военные силы на территории России использовались как единое соединение. Угу. Ответ был совершенно... То есть его просто не было. Ответа просто не было, и немецкое командование использовало по дивизионно, в случае необходимости... Полк могло бросить, так сказать, фронт был перемешан. И это еще осложняло следующее, что, воюя в составе вермахта, автоматически на вермахт возлагалась задача снабжения этих частей союзников. Автоматически это следовало то, что при отсутствии горючего или при дефиците горючего немецкие войска, естественно, сначала снабжали свои части. И в результате, когда итальянский корпус, который считал, у него дивизии считались автотранспортируемые, но в общем и целом техника была слабая, и в принципе там наконной тяги было очень много. И вот их, пожалуйста, их тащат в 1942 году зимой, их от границы Советского Союза и до линии фронта пешими колоннами. То есть это истощение солдат и... Такое отношение Германии к своим союзникам. Ну, Германия как? Она сначала, естественно, снабжает своих солдат, потом снабжает чужих. Вот, потом военнопленных. Ну, да. Если чего останется. Ну, в конце концов, на военнопленных просто ничего не оставалось. Вот. Поэтому, в принципе, ценность помощи военной, вот именно военной помощи союзников, она... Но она была, потому что как бы это были военные соединения. Не говоря уже о словацкой дивизии, она проявила себя вполне прилично. Хорваты вполне, так сказать,
Кстати говоря, вот здесь нам Андрей Перельман, инженер из Москвы, пишет вот как раз по поводу их участия. Нет, Александр, это менеджер из Москвы. В мемуарах немцев, участников Второй мировой войны, отзывы о союзниках Германии разнятся. С одной стороны, неплохо показали себя испанцы под Ленинградом. Даже в ходе катастрофического отступления 1944 года Манштейн в целом был доволен румынами в Крыму. В Африке под руководством Роммеля и Арнима итальянцы тоже держались достойно. С другой стороны, мгновенный развал Восточного фронта зимой 1942-1943 года и трагедия 6-й армии лежит во многом на совести армии венгров, итальянцев, румын.
Ну, как бы на совести тут...
Без еды, без патронов, без бензина.
И что очень интересно, посмотреть, если брать мемуары немецких военачальников, то очень часто... Действия союзников высоко оценивают те генералы, которые пишут о том периоде, когда они командовали на каком-то очень локальном участке. То есть вот там какая-то часть вот действовала хорошо. А когда вспоминает какой-нибудь командующий группой армии, он говорит, что вот союзники в общем ничего не дали. То есть как бы в личном отношении вот каждый конкретный там взвод рота в общем и целом были вполне приличны, а вот в массе не выдерживали.
Извините, просто к этой теме Илья даже анекдот нам прислал из Тулы. Немецкий штабной анекдот. Румыния вступила в войну. Пошлите против них две дивизии. Нет, на нашей стороне. Тогда четыре.
Да, это был. Также, как еще очень хорошая эта самая шутка. По-моему, сказал Бисмарк, что если Италия закончила войну на той же стороне, на какой начала, значит, она изменила два раза.
Да. Тут я вспоминаю мемуары начальника танковой разведки у Роммеля Ханса фон Люка, который воевал в Африке, естественно, и он давал различные оценки и противникам, и союзникам. И к итальянцам он относился с большим уважением. Да? Приданный ему итальянский батальон сражался до тех пор, пока в нем не осталось 12 солдат.
То есть, когда вспоминает офицер более-менее, скажем так, низового уровня, ну, не низового, а вот принимавший участие вот в руководстве локальными операциями.
Ну да.
Всегда...
Плечом к плечу.
Постоянно высокие оценки. Постоянно. И румын тоже, и итальянцы.
Мне кажется, что здесь еще в какой-то степени вот такое мнение, которое создалось о всех союзниках и об их боевых качествах, еще создано немцами, которые на них перекладывали часть своих поражений.
В том числе.
Понимаете? На что-то надо сослаться. Да. Да? Ну что мы можем там с этими румынами или венграми?
Нет, но с другой стороны, бывали и такие аспекты, что ближе к концу войны, когда румынские или словацкие летчики просто не хотели... Довольно много словаков перелетело на нашу сторону. А с румынами немцы были вынуждены отправлять, как они говорили, поводырей, чтобы они просто...
По концу войны там понятно, что я говорю, отсутствие мотивации. А кроме того, части союзников, когда массово идет там венгры, румыны, итальянцы те же, они были хуже технически вооружены. То есть,
естественно.
То есть, соответственно, участок фронта, который держит там итальянский батальон, он более уязвим, чем участок фронта, который держит немецкий батальон. И, естественно, когда там в штабах, вот здесь стоит наша дивизия, там немецкая, да, там рассматриваем карту, да, здесь стоит немецкая дивизия, а здесь стоит там итальянский корпус. И вот немецкая дивизия может выдержать удар, а итальянский корпус нет. Есть же и объективные причины в том числе. То есть не только... Тут и отсутствие мотивации, и техника, и худшее снабжение, и климатические, неприспособленность к климатическим условиям. То есть, в принципе, союзники внесли свой вклад.
А вот интересно, Константин, вот эти вот румыны, итальянцы, они чувствовали себя вот в взаимоотношениях с немецкими коллегами, людьми второго сорта?
Вот если брать мемуарную литературу, потому что кроме как по мемуарной не скажешь, да, сквозит.
То есть было, отношение через губу.
Да, и причем, опять-таки, отношение на высоком, на уровне выше среднего. То есть, если в воспоминаниях там командир соседнего немецкого батальона, в принципе, нормально. И то, хотя иногда проскакивает. А отношение командования у немецкого очень высокомерное. То есть немцы, в общем, союзников считали, именно вспомогательными частями.
Да.
В большинстве случаев.
Ну да, я просто хочу, здесь довольно, по-моему, интересный вопрос, о несостоявшихся союзниках Германии. Могла ли Германия, спрашивает Евгений Александрович Пашковский из Санкт-Петербурга, могла ли Германия получить плацдарм на Ближнем Востоке, если бы она более активно поддержала дружественно настроенные Германии Иран и антианглийский Ирак и колониальный режим вишистов в Сирии? То есть они то есть это был некий потенциал союзнический, который Германия...
Еще надо вспомнить палестинского имама, который написал письмо Гиммлеру.
Да, известная вещь.
Что касается Ирана и Ирака. Немцы честно делали все возможное. Они не плюнули на это.
То есть они не
они просто не
потянули. В халатности их не обвинили.
Нет, в халатности их нет. Они старались, они поддерживали режим. Но, учитывая, что и Иран, и Ирак, и вот вся эта территория, это, в принципе, в то время была зона влияния Англии, а английская разведка и контрразведка имела значительно более длительный опыт работы в этом регионе. И когда надо, наносила удары очень точно и очень четко. Когда нужно государственный переворот, это, соответственно, в Ираке, да, когда нужно просто с Ираном, да, оккупация, да, фактическая оккупация Ирана. В Афганистане тоже были приняты сразу очень быстрые локальные точечные меры. То есть английская разведка и английская, там были зависимости.
Тоже не сидела сложа руки.
Как раз совсем не сидела сложа руки. То есть у немцев просто не хватило, не получилось сил. Они пытались поднять... фактически народное движение восстания в Палестине, тем более, что, опять-таки, опираясь на имама, то есть там было на чем основываться.
Но немцы успели их снабдить оружием?
Не успели. Были небольшие поставки. Была идея, что при прорыве Ромеля там возникнет восстание, и вот тут-то все и загорится.
Угу, да.
Но
Не пришлось. Да.
То есть Ближний Восток не бросили. Германия, германская дипломатия упорно пыталась втащить свой союз в Турцию. И, в принципе, Турция занимала очень такую позицию, что в случае чего, в принципе, могла бы она перейти, принять сторону.
Ну, при благоприятном.
При благоприятных условиях, то есть при успехе битвы за Кавказ, как бы скажем так.
Нет, это вопрос, да. Вопрос я хотел задать, но он настолько большой, что мы вряд ли успеем до конца
передачи. Тогда короткий. Здесь почему-то много раз нас спрашивают, почему никто не пытался завоевать или включить в себя Швейцарию? Почему? Что это за такое? Ну, здесь надо долго, тут, наверное, да. Недолго, вернее, быстро объяснить, что всем это вечно нейтральный статус.
Вечно нейтральный, а потом он всем нужен.
И он всем нужен.
Он всем нужен.
Вот это некая площадка. Да.
Нужно где-то крутить финансы. Нужно
проводить
где-то
переговоры, между прочим.
Нужно где-то держать свои резидентуры иностранных разведок, причем всем.
Да. И поскольку Швейцария, так сказать, исконно считается нейтральной страной,
да.
И
придерживается, да, да, там же сидели.
Еще очень короткий, ответьте все-таки вот этому Андрею Перельману. Принимали ли участие воинские формирования Финляндии в военных действиях в центральных областях СССР? Потому что он говорит, что в Курской области в одной деревне по семейным воспоминаниям стояли, да, финны.
Значит, и могу вам сказать больше, я тоже говорил с некоторыми с местными жителями, вот там в Московской области, да, так сказать, все, они тоже вспоминали, что
финны были.
Что были финны, но, значит, тут вопрос какой. Потом я спрашивал, так сказать, дальше, они все говорили, они были в форме немецкой армии. Это были финны.
Добровольцы.
Да, то есть это были не финны.
Спасибо.
Регулярная
армия. Спасибо. Это была программа, первая часть программы «Цена победы». Сейчас Тихон Зятко, и мы прощаемся с вами на неделю.
Всего доброго.
Всего доброго.
Что из себя представлял Александр Матросов, не так важно. Для никого, по сути, никогда не интересовало. Главное было сделать символ, что и было сделано. И никого не смущало, что подвиг Матросова был не первым подобным поступком. До него так сделали несколько десятков солдат, а после и того больше. Не так важно. Главное, у советской власти появился пример мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к родине. Примерно так это обычно обозначается. Обстоятельства хрестоматийны. В конце февраля 43-го в районе деревни Чернушки в Псковской области солдаты Красной Армии попали под пулеметный обстрел. Уничтожить один из трех дзотов никак не удавалось, Александр Матросов закрыл амбразуру собственным телом, что позволило подавить огневую точку, а впоследствии взять и саму деревню. После этого он посмертно получил звание Героя Советского Союза, и одним званием дело не ограничилось. О нем говорят в школах и на партсобраниях. Александр Матросов — пример, к которому должны стремиться все. Советскому Союзу, как любому государству, построенному на подавлении личности и на идеологии, был важен символ, а сама его судьба может быть забыта. Например, сложно представить, чтобы рассказы о подвиге Александра Матросова сопровождались фактами из его биографии, тем, что в армию он попал из детской трудовой колонии, где оказался не от хорошей жизни, а от жизни, условия которой ему были дарованы той самой советской властью, которая после его смерти называла его героем и восхваляла, хотя до этого растирала в порошок, как и сотни тысяч его сограждан. Сирота, детдомовец. Вот истинное лицо этого героя Советского Союза, что уж точно характеризует не его совершившего подвиг, а характеризует Советский Союз.
Программа «Цена победы».